Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на то, что происходит.
Ксюш, привет! Действительно, сегодня мы опять поговорим о дипломатической реакции. Евросоюз заседает и решает, как дальше помогать Украине. О том, что происходит в самой России в связи с войной, тоже поговорим. Но, как всегда, начнем со сводки. Расскажи, что ты знаешь.
Обстрелам со стороны россиян снова подверглись сегодня территории Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, а также Черниговской областей. В частности, Николаевскую область атаковали дронами. 9 из них были сбиты, однако 4 дрона попали в одно из учебных заведений города Николаева. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. Также сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке Камышеваха. Информация о жертвах разрушениях сейчас уточняется. Продолжаются активные боевые действия в Херсонской области. Там зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Среди населения есть погибшие и раненые. В целом, с 10 октября Россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины. Эту цифру назвал сегодня в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, удары наносились ракетами, артиллерией и дронами. Он добавил, безусловно, идет подготовка, что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас. Ну а я напомню, что в России до сих пор официально отрицали использование иранских дронов, но все-таки проговорились в какой-то момент. Член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов в телеэфире попросил ведущих не заострять внимание на иранском происхождении дронов, хотя, по его словам, все и так знают, что они иранские. Об этом свидетельствует фрагмент видеопередачи на РБК. Также об этом написала Арина Бородина, телеобозреватель, и издание «Сирена» на странице в Телеграме. Цитата. «Лодку раскачивать не будем, поэтому прошу вас сильно на этих иранских...» Пауза. «Потому что это классика истории. Извините, жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают». Конец цитаты. Извините, это я от себя сказала, потому что мне пришлось это слово произнести, которое все знают. «Все знают и о том, что мобилизованных россиян кидают на фронт практически без подготовки, и уже есть погибшие. Издание «Медуза» сегодня написало о том, что на войне в Украине погиб российский военный из бурятского села Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров, которого призвали 22 сентября, а погиб он меньше, чем через 2 недели, 4 октября».
Тут надо упомянуть, что Руслан Пухов не просто так человек, который там в какие-то общественные структуры входит, а эксперт, который занимается российскими вооружениями последние 25 лет. Он на самом деле аналитик и директор Московского центра анализа стратегии и технологий. В бытность свою менее провластным он давал довольно много интервью западным медиа, мы с ним много общались, то есть я могу точно сказать, что этот человек не просто там сболтнул, а он-то знает, о чем говорит. То есть анализ стратегии и технологий от Руслана Пухова был таким довольно честным. Я так думаю, что сейчас ему довольно сильно нагорит. Он уже, по-моему, сказал, что не знает, что говорит, потому что после ковида у него какие-то последствия. Но так или иначе, да, проговорился. Об иранских дронах мы сегодня еще много поговорим, потому что на них Европа и США реагируют теперь. Но если продолжить новости о том, что происходит на оккупированных территориях и на поле боя, то Институт изучения войны американский говорит, что Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области и возложить ответственность за это на Украину. На то, что это может произойти, указывают недавние заявления командующего так называемой специальной военной операцией, ну, то есть на самом деле российской группировкой в Украине, генерала Суровикина, и главы пророссийской администрации Владимира Сальдо в Херсонской области о том, что Украина якобы готовится разрушить плотину. Там действительно было очень много противоречий в их заявлениях, потому что если эта плотина будет разрушена, то она находится ниже, а не выше Херсона. В общем, там довольно много противоречивого в их заявлениях, но они пытаются испугать население, чтобы перевести максимально его на правый берег, так сказать, обезлюдить Херсон и так далее. В общем, в Институте изучения войны считают, что Россия хочет подготовить информационную почву, чтобы повреждение дамбы обвинить Украину в гибели людей. То есть то, в чем регулярно обвиняют Россию. Удары по гражданской инфраструктуре и гибель мирных граждан.
Как раз про информационную почву сообщения. Государственные и провластные российские медиа получили очередную методичку. Они их так штампуют, просто вот недели не проходят, чтобы не вышла какая-то новая методичка. Так вот, вот эта последняя методичка, в ней сказано о том, как освещать введение военного положения на оккупированных украинских территориях. Об этом пишет издание «Медуза». Новые рекомендации начинают с ключевого указания. Важно успокоить аудиторию. Ничего существенно не изменилось. Далее в подтверждение этого тезиса указывают в администрации президента. Медиа должны рассказывать, что военное положение объявлено только на 4 территориях, оккупированных Россией. Ну, естественно, слово «оккупированных» они не говорят. Где оно или уже было введено до так называемого присоединения к России, или действовало по фактическому положению вещей. То есть нужно подчеркивать, что ничего такого серьезного не произошло. Ограничения, которые вводятся в других регионах, рекомендуется объяснять заботой о защите критически важной инфраструктуры. А Кремль советует пропагандистам проводить параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Мы знаем, какой это был своеобразный опыт. Также пропагандистам рекомендуют сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей.
Да, еще Минобороны изо всех сил рекламируют как бы возможность пострелять для мобилизованных, побросать гранаты. Сегодня Минобороны России опубликовало, что каждый мобилизованный не менее 600 патронов должен отстрелять настоящих боевых. То есть такое ощущение, что они в войнушку играют. Приходите к нам мобилизоваться, мы вам дадим гранаты покидать и из оружия пострелять. В том числе за всем этим сегодня наблюдал Владимир Путин. Он приехал на один из полигонов, где мобилизованных готовят, получил доклад от министра обороны Шойгу и так далее. Но мне, конечно, это сильно напоминает кадры конца Второй мировой войны, где фюрер Германии Адольф Гитлер посещает таких мобилизованных уже совсем по сусекам немцев бедных, похлопывая там почти детей по щекам. Но вот так или иначе пытаются вот поддерживать такой информационный боевой дух. Но если вернуться к теме дронов иранских, про которые уже развивается скандал с ними, то Украина сегодня сообщает, что ее подразделения ПВО сбили 15 дронов «Шахид». И западные страны реагируют, наконец-то, на сотрудничество Ирана и России в военной сфере. В частности, США готовы вводить санкции, чтобы предотвратить передачу России иранских беспилотников. Госдеп распространил сообщение накануне, в котором говорится: «Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного вооружения России». Может быть, это такой кивок в сторону Израиля, который только что отказался передать Украине вооружение для борьбы с дронами. Ну, а Америка говорит, что она без колебаний применит санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам. Это тоже цитата из сообщения Госдепа. А Евросоюз уже внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, которая как раз эти дроны делает. И под европейские санкции также попали глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багири, начальник отдела снабжения иранского Минобороны Саед Курейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Саед Агаджани. Это такие серьезные меры Евросоюза. Интересно, что Иран идет на ссору с Европой против всех своих интересов, потому что до сих пор Иран все время играл на противоречиях между Европой и США, Европой и Израилем по поводу, например, своей атомной программы. Сейчас Европа будет гораздо более настроена против Ирана, и тем не менее Иран этим рискует. Мы сегодня выпустили обзор телевизионный в нашей программе «Настоящее время Америка», где американские эксперты говорят, почему Иран на это идет. Европа же обсуждает сегодня и завтра Украину, международные отношения и так далее. В общем, Евросовет заседает, и это лидеры стран Евросоюза. Обсуждается дальнейшая помощь Украине, обсуждается экономические трудности, в том числе трудности с энергоносителями и так далее. Но Европа при всех этих трудностях не отказывается от помощи Киеву, в частности, в связи с подготовкой к зиме. Ну и из проекта совместного заявления членов Евросоюза вроде бы был вычеркнут пункт о необходимости создания трибунала по военным преступлениям России в Украине. Об этом говорит агентство Bloomberg, но уточняется, что это не потому, что кто-то не хочет трибунала, просто одни страны говорят, что побыстрее этот трибунал нужно уже учредить, а другие страны говорят, что они стремятся действовать медленно, чтобы обеспечить максимальное международное одобрение такого действия. Это уже слова из депеши агентства Рейтер. То есть очевидно, что по трибуналу идут споры, но как минимум трибунал по вот этой войне уже обсуждается. Очевидно, что по нему будут приниматься решения.
А в продолжение темы помощи Украине со стороны Европы президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить противовоздушную оборону Украины и подготовить новый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. Цитата. «Ситуация в Украине ухудшается, и нам очень нужен четкий план действий. Прежде всего, Украина очень нуждается в нашей военной поддержке, они нуждаются в наших системах противовоздушной обороны. Мы должны делать больше для давления на Россию, ослабить ее способность продолжать войну. Наши санкции работают, однако они, к сожалению, пока не принесли того результата, на который мы рассчитывали», — признал Науседа. Ну а в самой Украине приняли также очередные санкции. Президент Украины подписал указы о введении санкций против Российской Федерации. Под эти ограничения попали около 4000 человек и компаний. Санкции вводятся, в частности, против представителей оккупационных администраций. Также в санкционном списке военные и наемники, в частности, конечно же, Евгений Пригожин, а также вербовщики наемников, в частности, командующий армией освобождения Палестины, а также лидер одной из сирийских группировок. Санкции ввели и против российских пропагандистов Ольги Скобеевой, Владимира Соловьева и Тиграна Кеосаяна. И также, как я уже сказала, против компаний вводятся санкции. Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении почти 1500 компаний и 256 российских бизнесменов. А в списке Михаил Фридман, Аркадий Борис Ротенберге, Рустам Тарико и Роман Абрамович.
Там еще есть очень любопытное имя в этих санкциях. В конце одного из списков есть Александр Григорьевич Иванишвили. Это брат российско-грузинского миллиардера Бедзины Иванишвили, который неформальный такой правитель Грузии и основатель партии «Грузинская мечта», из-за чего, собственно, Грузия, кстати, из-за его партии, из-за его позиции достаточно мягко относится к самому российскому режиму и относительно жестко к оппозиционерам, которые в Грузию уезжают, их туда не пускают. Ну вот брат неформального правителя Грузии, сочувствующий, видимо, России в этой войне, попал под санкции. Если продолжать тему европейской помощи Украине, то Германия в рамках учебной миссии ЕС хотела бы завершить обучение бригады украинских военных из 5000 человек уже к будущей весне. Это сказал в Бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц. И, по словам Шольца, благодаря передаче Германии военной техники своим странам-партнерам, те, в свою очередь, смогли направить Украине около сотни танков из своих арсеналов. Довольно интересная цифра, потому что танки – это, собственно, наступательное оружие. Мы сейчас много говорим о наступлении украинской армии. 100 танков – это много. Ну и Шольц сообщил также, что Украина получила финансовую поддержку, достаточную для покрытия ее потребностей до конца года.
А в Великобритании обнаружили сеть теневых редакторов, которые пытались повлиять на нарративы о российско-украинской войне. И делали они это, в частности, в Википедии. Соответствующий отчет был опубликован двумя британскими аналитическими центрами – Институтом стратегического диалога и Центром анализа социальных медиа. Там исследовали дезинформацию в Википедии. России. Аналитики проанализировали деятельность 86 редакторов, заблокированных за нарушение кодекса этики Википедии. И что выяснилось? Они вносили такие небольшие, но существенные изменения в статьи, в которых они пытались манипулировать информацией и хотя бы незначительно сменить нарратив, вот так вот его чуть-чуть перенаправить в сторону пророссийского. По словам исследователей, эти попытки включали в себя изменение слов, выбор слова, чтобы минимизировать объективность прозападных версий и при этом максимизировать, как сказано в отчете, объективность прокремлевских версий. Кроме того, эти редакторы добавляли к статьям кремлевские цитаты и пресс-релизы для усиления пророссийских аргументов, а также создавали темы, которые также изменяли вот этот фон в сторону пророссийских нарративов.
Да, и там совершенно невозможно, между прочим, редакторы-то все под никами и аватарами, там невозможно установить реальные личности. Это вообще мог быть один человек под 86 аккаунтами. Довольно интересно наблюдать за тем, как Википедия тоже становится полем боя, но еще с середины 2000-х годов администрация президента России придавала значение информационной войне в интернете. Вот, судя по всему, она приобретает новое измерение.
Ну, теперь предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что».
Да, и, в общем, в ней сегодня одно из главных мест у Алексея Навального, в отношении которого возбуждено новое уголовное дело, причем содержит оно обвинения в призывах к терроризму, реабилитации нацизма, экстремизму. У меня есть ощущение, что Алексею вменили одно из его выступлений в суде. То есть то, когда подсудимый в свою защиту может говорить, в общем, все, что он хочет на самом деле. Но в отношении Навального уже же есть много уголовных дел. Тут они посчитали, как сообщил его адвокат Вадим Кобзев, что Навальный совершил оскорбление правосудия. Он действительно несколько раз обращался к судьям, призывая их, в том числе в своем вот последнем выступлении, остановить безумие, которое происходит со страной, потому что они сидят под флагом и гербом и представляют государство. Вот все то, с чем он обратился к судьям, видимо, ему и вменено. По результатам того выступления, где он говорит о неизбежном проигрыше российской властью войны в Украине и так далее. То есть новое уголовное дело против Навального возбуждено.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение, в Киеве открывается ресторан турецкой кухни. Я предлагаю тебе и нашим слушателям угадать, как он называется.
Байрактар, естественно.
Конечно, да. Все с нетерпением ждут. И еще одна маленькая новость, которая, мне кажется, на самом деле довольно значительной. В Нидерландах роман украинского писателя Андрея Куркова «Серые пчелы» о Донбассе обошел произведение Стивена Кинга и вышел на первое место в первой десятке продаж.
Ну что ж, такие международные новости – это очень приятно. И, в общем, Украина продолжает развивать свои связи с миром и проникать в мир и своей культурой, и примерами своего мужества, в то время как Россия все больше окукливается, все больше остается сама в себе. И, видимо, именно из-за этого Владимир Путин сегодня попросту упразднил Российское федеральное агентство по туризму, Ростуризм. Все его функции передали Минэкономике. В общем, действительно, России сейчас ездить толком некуда, и Европа все больше считает, что и незачем, во всяком случае, российским туристам, на фоне той войны, которую Россия ведет в Украине.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.